Доброе утро, братья и сестры. Спасибо, что пригласили меня сюда в эти выходные. Прошел год, когда я здесь был последний раз. В эти выходные общение пройдет особым образом. Братья устроили три собрания, три сообщения, и они нацелились на особую группу святых. Это молодые работающие святые. И на каждом собрании будет разный акцент, особенно сегодня утром, начиная с молодых работающих святых, у которых дети и те, кто постарше, и затем вечером у нас будет общение для тех, кто не в браке, и для тех, у кого нет детей. Другая аудитория, а завтра еще одна аудитория. Итак, сообщение одинаковое, бремя одинаковое, но у нас довольно непростая работа говорить трем группам людей, святых. Но я верю, что на сердце у Господа большое бремя. Относится ли это к вам, тем, у кого есть дети, когда вы воспитываете маленьких детей? Или, если вы не в браке, и вы хотите вступить в брак, и вы начинаете свою семейную жизнь, бремя все равно неизменное. Я разделяю бремя братьев, которые здесь. Бремя относится к этой группе святых, так называемые молодые работающие святые. Это практически сердцевина Господнего восстановления. Для того, чтобы Господь двигался вперед в своем восстановлении, необходимо оказать особую помощь этой группе святых. В эти дни, я не знаю, как вы, но что касается меня и многих других братьев-соработников, мы, когда мы смотрим на всю ситуацию вокруг, у нас есть обеспокоенность со многих сторон. Конечно же, ситуация в мире в хаосе. Хаос повсюду. И также в церквях, в восстановлении, происходит много изменений. И мы видим, как время проходит очень быстро. Часто я слышу такие слова, и сам повторяю даже их. Время летит очень быстро. Время пролетает. Я не знаю, 50 лет назад пожилые могли бы сказать такое? Я сейчас в этой категории. Я говорю это снова и снова. О, еще одна неделя? И 2025 год практически закончился. Вы можете себе представить? Просто как мгновение ока. Я не знаю. Может быть, потому что я становлюсь старше. Или кто-то говорит, что, возможно, Бог крутит часы быстрее. Но что-то происходит во всей обстановке. Время проходит очень быстро. И не только время движется быстро, но происходят перемены очень быстро. Это так драматично, так быстро. Я бы сказал, что перемены, которые происходят в нашем обществе, наверное, за последние 15-20 лет, перемены, вы видите самые быстрые перемены за всю человеческую историю, за короткий период времени. Я все еще помню, Примерно 40 лет назад я приезжал на Тайвань впервые. И мне нужно было позвонить домой, поговорить с женой. Знаете что? Мне нужно было идти в телефонную компанию, платить деньги и просить их соединить меня с домом. И это было дорого. И буквально несколько минут, 5 минут. Наверное, вы, молодые святые, даже не понимаете, о чем мы говорим. Даже представить это невозможно. Нужно идти в телефонную компанию и делать междугородний звонок. Сегодня люди даже не понимают, о чем идет речь. Люди берут телефон и просто набирают телефон в любой точке мира, не платя практически ничего. Просто за короткий период времени. Технология, интернет и теперь искусственный интеллект. Весь мир меняется очень быстро, просто за короткое время. Неудивительно. Сейчас есть эти обозначения. Большинство из вас — так называемые миллениалы, так называемое поколение Y. Это означает, что большинству из вас от 29 до 45 где-то лет. И, кроме того, у нас есть много из поколения Z. Это от старшеклассников до 28-29 лет. Есть вот такое обозначение. Поколение X, Y, Z и потом Альфа. Это вот те, кто сейчас растет. И мне стало интересно. Я раньше никогда не задавался вопросом, какого я поколения. Мы просто росли. Процесс перемены, которые происходили тогда, были очень постепенными. Все было очень медленно. И мы просто следовали за тем, что происходит. Но за последние 30-40 лет все меняется так быстро. И я думаю, я не очень вникал в это, но есть так называемые разные поколения, у них разные качества. У них разные качества, которые описывают определенное поведение. X — это потом Y — это миллениалы, потом у Z определенные качества, и они не такие же. И поэтому необходимо их разделять, чтобы понимать, что есть различия между разными возрастными группами, и в итоге мы можем помочь обществу обращаться с этими возрастными группами в смысле образования, коммерции, как обращаться к этим разным поколениям, потому что все меняется очень быстро. И вот мы живем в мире, который очень быстро меняется. И что касается Господнего восстановления, и я бы сказал, если говорить о последних 30 или 40 годах, мы тоже проходили и все еще проходим большие изменения. Конечно же, с тех пор, как дорогой брат Уитнес Ли ушел к Господу в 1997 году, уже 28 лет назад, прямо посреди этого времени у нас были сложности в виде этой пандемии. Она длилась 3-3,5 года. Это произошло очень таинственно. За 100 лет не было ничего подобного. И вот на нас обрушилось это. И происходило много всего, и мы прошли через многое в этот период пандемии. Вы знаете, вы все были изолированы, разделены и так далее. Мы проходим через такой период времени. Итак, во время этого периода также многие святые старшего возраста и также брат Ли и многие зрелые соработники, один за другим, они уходят к Господу из-за возраста, из-за здоровья. Они становятся ограниченными в своей способности. Итак, сейчас восстановление оказалось на другой платформе. Теперь другой пейзаж. Я поклоняюсь Господу в большой степени за то, что у нас есть потомки, наследие. У Господнего восстановления большое наследие. Есть много молодых людей, подобных вам. Многие — это дети святых. На протяжении многих лет мы продолжали быть в церковной жизни, но это не все. Поскольку есть это драгоценное служение, оно передано нам, восстановление распространилось по всей земле. Это не преувеличение. Сейчас на земле примерно 180-190 стран, чуть меньше 200. У нас есть Господнее свидетельство, я бы сказал, примерно в 100 странах, или даже больше. Только, например, в одной Африке я вот напрямую связан с работой там. Из 54 стран в Африке у нас есть Господнее свидетельство в 30 странах. В 30 странах. И все еще движется вперед. Итак, Господь действительно благословляет свое восстановление. Благодаря этому служению, благодаря тому, что это служение распространяется по всем частям мира. Например, в прошлом году международная китайская конференция на Тайване была, и некоторые из вас туда ездили. Сколько там, 86 или 68 стран? 89 стран там было представлено. Это больше стран, чем у тайваньского правительства дипломатических отношений. Они так это оценили, что они даже дали церкви какую-то награду, что мы соединены со столькими странами на земле. Это движение Господа с этой стороны. Но мы не можем не оценить. Мы действительно ценим положительную сторону, как чудесно Господнее восстановление распространяется, что оно приобретает. Но когда мы видим, что многие пожилые, зрелые, святые уходят к Господу один за другим, и многие молодые остаются, мы благодарим Господа за полновременное обучение. Оно предоставляет возможность многим молодым пройти обучение. Это чудесная возможность для молодых людей, по крайней мере, провести 2 года в обстановке и получить духовное образование. Но это не удовлетворяет всех нужд. Это не отвечает на все вопросы и не решает все проблемы, потому что это всего лишь небольшое обучение, своего рода образование. Но впереди жизнь, и вам приходится столкнуться со многими ситуациями. И сегодня я обращаюсь к молодым родителям. Вы находитесь посреди воспитания своих семей, детей. И я не должен говорить вам даже, как это трудно. Первый ребенок — это трудно, а когда появляется второй, то становится не вдвойне труднее, а в 3-4 раза труднее. Нужно звонить дедушкам, бабушкам, помогите. Я не знаю. Все изменилось. Я недавно познакомился с парой. У них 8 детей. Дети не маленькие, дети уже выросли. У них все было замечательно. 8 детей, они выжили. Но теперь двое — это уже тяжело. 2 ребенка — это уже очень тяжело. Нужно призывать помощь, СОС. Поживите с нами месяц. Итак, век изменился. И я не говорю уже о давлении на работе. Вы здесь находитесь в Кремниевой долине. Здесь очень дорогая недвижимость. Многие молодые люди собраны здесь, и здесь огромные возможности для них. Много обещания, много потенциала для того, чтобы вы развивали свою карьеру. Тут появляются новые миллионеры. Деньги достаются очень легко, быстро. Вы развиваете карьеру, так много возможностей. Вам продвигаться вперед. И много людей здесь собрано. С одной стороны, вы оказались в таком замечательном месте, тут много возможностей. Но с другой стороны, вы знаете лучше меня, вы сталкиваетесь со многими трудностями. Вы утомляетесь, у вас есть требования со всех сторон, не только от начальника и от семьи, но также со стороны церкви. Поэтому вы не всегда можете удовлетворить все требования. И часто я слышу такой вопрос. Меня спрашивают, как мне найти равновесие? Как найти равновесие во всем этом? Треть? Как мне уравновесить это? У меня нет решения для вас. Я говорю святым, равновесия не существует. Не существует. Я не просто пытаюсь каким-то образом отбросить этот вопрос, но на самом деле не существует равновесия, потому что если вы видите Божью волю, если вы видите Божий вечный замысел, если вы видите Божье домостроительство, вы понимаете, тогда равновесия не существует. Потому что есть Христос, есть Бог в Христе, Сам Триединый Бог, который должен быть нашим центром, всем для нас. Он становится нашим равновесием. Он уравновешивает нас и показывает, когда что делать. Если вы не заботитесь об этом, тогда вы пытаетесь лишь внешние проценты как-то уравновесить. И в то же самое время у меня есть бремя, особенно сегодня утром. Я хотел бы коснуться чего-то фундаментального. С чем мы сталкиваемся? Вопрос не во времени. Вопрос не в том, как вы тратите деньги. Есть нечто более фундаментальное. И что это? Мы увидим. Это то, что называется мир. Мир. И я говорю не о яркой, гламурной части мира, не о развлечениях только лишь. Я говорю о мире, за которым стоит разум, правитель. То есть, есть коварство, есть система, план, состоящая в том, чтобы подорвать то, что делает Бог, противостоять тому, что делает Бог. Есть система, которая действует. Если вы не увидите, и вы при этом окажетесь посреди этой обстановки, и вы будете пытаться что-то решить, устроить расписание наиболее разумным образом, суть не в каком-то внешнем планировании, в распределении времени и энергии. Суть как раз в мире. Это наиболее фундаментальный вопрос. Нам нужно решить его. Но наряду с миром, конечно же, с другой стороны, есть Божья воля. Божья воля. Итак, сегодня, что касается сообщения, заголовок такой: «Знать волю Божью и нынешний век». Знать волю Божью и знать нынешний век. Я уверен, что поскольку многие из вас церковные дети, вы выросли в церкви, вы прошли через детские собрания, университеты, и в целом вы знаете, что есть воля Божья. Это Христос и Церковь. Вы слышали сообщения, вы даже читали книги служения, и в общем смысле вы знаете, что это. Но глубинным образом вы не увидели, вы не были пленены, вы не были побеждены, вы не были захвачены волей Божьей. Эта воля Божья не должна быть чем-то в сфере нашего знания, чтобы мы просто знали, что это. Когда вы касаетесь Божьей воли, вы склоняетесь, вы падаете ниц, вы сдаетесь. Воля Божья не просто касается того, на какую работу мне согласиться, или за какой женщиной мне ухаживать, или в какой город мне переехать. Многие пытаются искать волю Божью относительно всего этого, но есть гораздо большая, более великая воля Божья. Она касается осуществления его домостроительства. Эта воля намного больше вашего брака, вашей работы, ваших средств к существованию, вашего здоровья. Эта воля касается Божьей вечной воли. И когда вы касаетесь этой воли, когда вы не просто знаете об этой воле, но когда она вас затрагивает, когда вы пленены ею, вы тогда разрушены, вы уничтожены. Ваша жизнь определена. Я должен засвидетельствовать перед вами. По милости Господа, когда я был молодым человеком, я рос в церковной жизни, я родился в Гонконге, я вырос там, я был спасен. Когда я был ребенком, мне было около 11 лет, благодаря моему старшему брату, он был спасен тогда. И мы, братья и сестры, пришли в церковную жизнь на детских собраниях. Вот так я начал свою церковную жизнь. И в шестом классе я узнал, что я могу принять Господа, и как многие из вас крестился, вот так я начал свое христианское путешествие. Я был там где-то 5 лет, а потом я эмигрировал в Соединенные Штаты с родителями. И вот за эти 5 лет, будучи молодым человеком, школьником, первые 2 года были довольно номинальными. Я был, наверное, как почти все церковные дети. Вот мы переходим от собрания школьников к старшеклассникам. Теперь мы собираемся с большими мальчиками, и все меняется. Но внутри ничего особенного не происходило. Я приходил на Господнюю трапезу, я просто пел что-то, но ничего не происходило внутри. И только спустя 2 года, через 2 года, в 1966 году я крестился, и в 1968 году была смута, произошла смута в церкви в Гонконге, большая смута. И из-за этого Господь смиловался над многими из нас. Он смиловался не только надо мной, но и надо многими моими сверстниками. Я не буду все подробности раскрывать, но эта смута помогла оживить нас. Это было мое оживление. И благодаря этому оживлению что-то начало происходить внутри меня. Я уже не просто приходил на собрание старшеклассников. Теперь что-то происходило внутри. И это обличило меня, заставило меня исповедоваться, извиняться перед родителями. Были какие-то вещи, которые я украл, чем-то я воспользовался. И что-то начало происходить во мне. И хотя было внешнее противостояние, были разногласия, был бунт, и были какие-то братья, которые это все осуществляли. Но внутри была радость, которую я раньше не переживал, потому что было видение, которое я увидел. Из-за смуты я и многие молодые люди вынуждены были стремиться читать служения о церкви, о почве церкви. Мы просто читали, читали и читали много книг. И мои глаза просто открылись, и я увидел, вау, есть то, что называется Божий вечный замысел, есть церковь. Внешне шел бунт, смута. У нас в зале собрания даже полиция была. Это было страшно, внешне говоря. Это было ужасное время. Но, с другой стороны, из-за видения, я все еще помню в те дни, как я улыбался. У меня было счастье, я был с братьями, я приходил на собрание, наслаждался Господом. У меня никогда не было такой радости, как в тот период времени. И вот тогда я увидел Божий вечный замысел. И я был пленен. Я был пленен. Из-за того, что я увидел, я осознал, моя жизнь, все будущее в моей жизни решено. Это путь, которым я пойду всю оставшуюся жизнь. Я был старшеклассником, мои родители эмигрировали, я поехал за ними, и я должен был выбирать, в какой университет пойти. И я понял, я никогда не пойду в университет, где нету церковной жизни. Неважно, насколько хороший этот университет, как бы он мне не нравился, если нет церкви, тогда даже не буду говорить об этом. Вот и все. Итак, Господь в своем всевластии переместил меня. Я смог провести 2 года в Лос-Анджелесе, находясь под направлением брата Ли, и наслаждался церковной жизнью, я наслаждался в высшей степени. И спустя 2 года, каким-то образом, я подумал, что я останусь там всю свою жизнь, находясь под этим зонтиком, буду наслаждаться служением, наслаждаться Господом, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Но Господь призвал переехать, присоединиться к миграции, и я переехал на восточное побережье с 60 другими святыми. Вначале я думал, это так неразумно. Господь сделал так много. Господь привел меня в Соединенные Штаты, привел меня в Лос-Анджелес. Так чудесно быть под этим богатым служением. Зачем мне нужно ехать куда-то? Зачем мне ехать в Балтимор, в штат Мэриленд? В то время было очень трудно. Я все еще был студентом, мне не нужно было особенно беспокоиться. Я просто следовал за братьями, за пожилыми братьями. Это была тяжелая жизнь, просто пара семей жили вместе в квартире 6 месяцев, 9 месяцев. Мы не забивали сначала все в Google. Мы не спрашивали у чата GPT, что это за город, какие там варианты для работы. Мы не использовали эти ресурсы, мы просто ехали. Господь хотел обрести свидетельство в Балтиморе, и мы едем. Мы не знали, что там нас ждет. Есть ли там что-то вообще для нас? Какие там дома? У нас не было приготовленных домов. Мы просто ехали и начинали искать. Мы находили потом место, и пара семей по-настоящему жили вместе много месяцев из-за дороговизны, из-за обстановки. Мы были в городе, и многие святые нашли себе дома недалеко от университета Джона Хопкинса. Но это очень плохой район, очень плохой район. И часто святые возвращались домой вечером и видели, как там люди с оружием сидят просто. Такая вот обстановка была. Мы там были не ради безопасности, не ради возможностей. Мы были там ради свидетельства Господа. Вот почему мы поехали туда. Мы были там. Нас было 60 человек. Хотя обстановка была тяжелой, но цель была ясна. Мы там были не ради удобства, не ради обещаний. Мы были там ради церковной жизни. И нам было трудно. Мы там провели где-то 6 месяцев или 9 месяцев, потому что ведущие братья общались с братом Ли, и брат Ли вернулся на восточное побережье из Европы, и ведущие братья общались с ним о ситуации там, и было принято решение, что нам лучше консолидироваться, и поэтому мы переехали в Вашингтон, в округ Колумбия, и вот там я провел еще 4 года. И жизнь была трудной. Не такой трудной, как у вас сегодня. Но она была трудной. Но цель была ясна все равно. Почему я вам все это говорю? Моя жизнь была направлена к Божьей воле, к Божьему вечному замыслу. Поэтому неважно, в бедности, в богатстве, легко нам было, нелегко, нам все равно нужно было двигаться вперед. Итак, первое сообщение. Я хотел говорить с вами о том, что нам нужно знать Божью волю. Знаете ли вы Божью волю? Я не имею в виду, что вы должны мне кратко рассказать, в чем воля Божья, процитировать несколько стихов. Но знаете ли вы Божью волю на самом деле? В том, что касается вашей жизни, вашего жития, ваша работа, соответствует ли Божьей воле? Когда вы воспитываете детей, это соответствует Божьей воле? Что такое Божья воля? Христос и Церковь, легко говорить. Но что это значит для вас? Что значит Христос для вас? Что значит для вас Христос, когда вы воспитываете детей? Что значит для вас церковь, когда вы воздвигаете семью, когда вы развиваете свою карьеру? Я помню, после того, как я стал работать, я работал примерно 10 лет после того, как я закончил университет. Оба наших сына, у нас двое сыновей, один из них здесь. И наши оба сына родились в городе Провиденс, штат Род-Айленд. И я не знаю, говорить вам это или нет, но когда он родился, у него был порок сердца. И это был наш первый ребенок. И я был на работе. И мне позвонил врач и сказал об этом. Вот эти новости, и нам нужно было делать это, то и так далее. Но я помню. Потом еще один звонок, еще одна ситуация. Еще там кое-что обнаружили. Я все еще помню. Я поднял трубку в офисе и спросил, что это? Я следую за Господом, я служу Господу. И вот раз, такие новости. Что все это значит? И тут же Господь коснулся меня. Он не твой ребенок. Он мой ребенок. Ты просто опекун. Помогаешь мне заботиться о нем. Это было мое слово. Это было слово для меня. Когда мы заботимся о детях, неважно, та это ситуация или иная, я всегда вспоминаю это. Это не мои дети. Это дети Господа. Они даны Господом для того, чтобы я позаботился о них, как опекун. Я надеюсь, это была большая помощь для меня. Даже несмотря на все, через что мы прошли, врачи, больницы и так далее, мы должны были это делать. Мы должны были позаботиться обо всем этом. И внутренне я осознал, этот ребенок от Господа, и он принадлежит Господу, и мы просто его опекуны. Мы должны заботиться о них. И Господь должен позаботиться о них лучшим образом, о наших детях. Я не знаю, в эти дни многие из вас, молодые родители, есть ли у вас такое ощущение, когда вы заботитесь о своих детях? Это ваши дети? Или это дети Господа? И они даны вам для того, чтобы вы заботились о них? Тогда все меняется. Иногда мы ведем себя как хозяева. Это мои дети. Нет, это дети Господа. Каждый ребенок для нас, наши дети, даны Господом. Итак, наш настрой меняется, как мы обращаемся с нашими детьми. Все зависит от того, что вы видите. Итак, что касается Божьей воли, это не просто то, что вам нужно запомнить какие-то стихи или какие-то положения, а насколько вы обличены, насколько вы подчинены ей. Вся ваша жизнь, все ваше существо соответствует ли Божьей воле? И также, конечно же, наряду с этим, что касается воли Божьей, нам нужно также знать этот век. Особенно сегодняшний век очень... Я даже не знаю, каким словом его описать. Он в хаосе. Он полон беззакония, полон зла. Нам нужно знать, где мы. Нам нужно знать Божью волю, чего Он хочет. И нам также нужно знать, где мы. Если мы не знаем, где мы находимся, даже если вы знаете Божью волю, вы не будете знать, как двигаться вперед, как находить путь в этом мире для Божьей воли. А теперь я хотел бы рассмотреть некоторые пункты в этом плане. Я не просто хочу читать вам этот план, у меня есть бремя. Я хотел бы сказать кое-что вам. В первом пункте у нас стихи из послания к Ефесянам, 5 глава, стихи с 15 по 17. Давайте вместе прочитаем. «Итак, смотрите внимательно, как вы ходите, не как немудрые, а как мудрые, выкупая время, потому что дни злы. Поэтому не будьте неразумными, а понимайте, что есть воля Господня». Эти стихи соединяют эти две вещи — волю Божью и также этот век, этот злой век. Павел говорит, «Смотрите внимательно, как вы ходите, не как немудрые, а как мудрые». Я посмотрел расширенный перевод Библии. Довольно часто я обращаюсь к нему и ссылаюсь на него, потому что мне нравятся какие-то толкования, объяснения слов там, расширенное значение слов там. Там говорится, не как немудрые, а как мудрые, то есть жить, имея цель, жить достойно и точно. Вот слова, которые там использованы. Иметь цель, достойно и точно. Вот что значит быть мудрым. Ваша жизнь имеет ли цель? Достойна ли она? Вы получаете зарплату, вы получаете большие деньги. Является ли это чем-то ценным, достойным? Вы жертвуете энергией, здоровьем. Я знаю, братья говорили мне, они работали на какой-то бизнес, пытались привлечь каких-то инвесторов. Я даже не знаю, как назвать это. И там работать 15-18 часов в день — это нормально. Очень часто человек спал прямо рядом с рабочим местом. Стоит ли оно того? Спустя несколько лет здоровье страдает. Какова наша ценность? Что мы считаем достойным своей жизни? Той короткой жизни, которая у нас есть на земле. Сколько бы лет у нас ни было, 60, 70, 80 лет, сейчас многие доживают до 100 лет. Но чего стоит ваша жизнь? И точно, выкупая время. В этом переводе говорится, получая максимальную выгоду из своего времени. Или это значит ухватываться за любую возможность, выкупая время. Я знаю, что время — это большой элемент для молодых людей. Я знаю, вы жертвуете многим, чтобы прийти сюда в эти выходные. Я знаю, многие братья считаются с временем. Но выкупаете ли вы время? Я знаю, что у вас нет времени на это, нет времени на то, но у вас есть время на многое другое. У вас есть время на игры, на телевизор, на многие социальные вещи. Но когда вы подходите к чему-то Божьему, у вас нет времени. Все зависит от того, как вы устанавливаете свою систему ценностей. Извлекать максимальную выгоду из своего времени, потому что дни злы. не будьте неразумными, то есть не будьте расплывчатыми и бессмысленными. То есть вот что значит быть неразумными. А понимайте, что есть воля Господня. Мне нравятся эти несколько стихов из послания к Ефесянам, 5 главы. Они ясно описывают нашу нужду сегодня. Век, дни злы. Это злые дни, братья и сестры. С одной стороны, внешне такое благополучие. Так легко на компьютере все делать, технологии, удобства. Сейчас искусственный интеллект, даже не нужно думать сейчас. Просто спрашивайте искусственный интеллект. Когда вы спрашиваете искусственный интеллект, знаете, кого вы спрашиваете? Вы спрашиваете груду развалин. Знаете, в Бытии есть город, называется Гай. Это как искусственный интеллект по-английски. Он противопоставляется Вифилю. Было место, которое называлось Гай. И дети Израиля потерпели поражение там. Искусственный интеллект — это груда развалин. И она противопоставляется Дому Божьему, Вифилю. Каждый раз, когда вы спрашиваете искусственный интеллект, помните, что это груда развалин. Итак, век порочный, злой. Второй пункт. Нам нужно знать Божью волю, то есть Божье желание. Божья воля — это то, чего Он хочет сделать. Очень просто. Библия показывает нам, что у Бога есть воля. Это означает, что у Него есть желание. Он хочет обрести что-то. Это показано в том, как Он вначале сотворил человека, в начале бытия. Бог сделал все это, Он сотворил вселенную, Он сотворил человека на шестой день по Его образу и подобию. Зачем все Он это сделал? Неужели Он все сделал случайно? Неужели Ему просто нечего было делать, и Он просто щелкнул пальцами и сказал, пусть будет это, то? Нет. У Бога была мысль, у Него был замысел. Он не сотворил человека на первый день, хотя это и была цель. Вот чего Он хотел получить. Он сначала сделал все остальное. Он положил основание, и на шестой день Он пришел сотворить человека. Человек — это та причина, для чего Он все это сделал. Потому что человек — это орудие, которое хочет обрести Бог для исполнения Своего вечного замысла. Его воля выражается через этот Его замысел, то есть Его план, который мы называем Его домостроительством. Итак, эта воля, которая была у Бога, совершенно точная, совершенно ясная. Бог не просто хочет обрести приятную обстановку. Зеленые деревья, горы. Божья воля состоит в том, чтобы обрести человека, чтобы он был выражен и чтобы он был представлен. И через человека Бог может покорить своего врага и может покорить землю. Хорошо. От этой воли зависит все в нашем человеческом существовании. Мне нравится Откровение 4.11. Это пункт А. Он сотворил все ради своей воли, чтобы осуществить и исполнить свой замысел. Откровение 4.11 говорит, что из-за Его воли мы были и были сотворены. Ничто во Вселенной не происходит случайно. Все создано, включая нас с вами, все создано для Его воли. Из-за Его воли мы были и были сотворены. Итак, когда мы живем человеческой жизнью, нам нужно подумать, как наша жизнь может соответствовать Его воле. Иначе наша жизнь станет тщетной, пустой. Нам нужно знать Божью волю. Не просто потому что я христианин, я в восстановлении, я должен знать Божью волю. Да, но также нам нужно знать Божью волю, потому что, святые, есть еще одна воля, которая действует. Она очень активная. Это сатанинская воля. Она противопоставляется. Божья воля совершенно ясна. Он хочет обрести выражение самого себя. Он хочет получить свою власть, свое владычество. Но есть другая воля, которая подрывает, которая сводит на нет, мешает, разрушает, уничтожает то, что хочет осуществить Бог. Это сатанинская воля. Из-за этих двух воль существует конфликт во Вселенной. Идет война, и мы оказались в ней. Возможно, вы не ощущаете этого, но вы прямо посреди войны. Вы посреди этого конфликта между Божьей волей и сатанинской волей. Когда я смотрю на этот век, как он меняется, движется вперед, развивается с огромной скоростью, где воля Божья? И что пытается сделать сатанинская воля? И вот, когда я размышлял об этом, я вернулся к книге брата Ни. Есть книга, это серия сообщений, которая называется «Не любите мир». Я не знаю, читали вы эту книгу или нет. Можете поднять руку, если вы читали эту книгу? Хорошо. Небольшое число. Может быть, много лет назад. Возможно, пришло время перечитать ее. И я воодушевляю всех вас, особенно молодых людей в этом веке. Почитайте эту книгу. Извините, цифровую копию не получить. Если вы пойдете на сайт «Живого потока», нету этой книги там. Ее нету в цифровом формате, она есть только в печатном виде. И книга «Нормальная христианская жизнь» — то же самое. Есть пара книг Watchman & Nee. Из-за авторского права мы не можем выпускать цифровую копию. Это касается английского языка, на китайском там все по-другому. И на английском нету цифровой копии. Нужно пойти и купить книжку за деньги. Если есть собрание сочинений, то она есть собрание сочинений в книжном виде. И эту книгу нужно изучать. Когда вы читаете эту книгу, вам нужно изучать ее. Ее не так легко понять. Нужно вкладывать разум в изучение этой книги. Но брат Ни раскрывает вот что. Он показывает нечто очень важное. Он касается корня. Сатанинская воля, которая противостоит Божьей воле, она раскрывает то, что делает сатана. Его стратегию, его замысел. Мы знаем, в Эдеме, в Эдемском саду, он использовал дерево познания добра и зла, чтобы соблазнить человека, и чтобы человек причастился не от того дерева, и грех вошел в человека. И человек стал греховным. Тело человека изменилось и стало плотью, человек стал полон вожделений. Итак, мы знакомы с этой частью. Но вскоре, после того, как человек пал, и человек был изгнан из Эдемского сада, внезапно вы начинаете осознавать, произошло много трагедий. И первая трагедия — это убийство, первое убийство, которое совершает Каин. Каин убил своего брата. Начали происходить убийства, и затем также начала развиваться человеческая культура. Его потомки стали даже изобретать музыкальные инструменты, которые развлекали людей. И также они начали делать оружие. Они начали брать железо и металлы извлекать, и начали изготавливать оружие для защиты. Когда человек жил в Эдемском саду перед Богом, жизнь была очень простой. Человек жил под Божьей защитой. Он жил под Божьим снабжением. Ему не нужно было беспокоиться ни о чем. Бог был развлечением для человека. Но после того, как человек ушел от Бога из-за греха, человек вынужден был изобретать все это. И это стало миром, культурой, системой, которая влечет человека все дальше и дальше от Бога. Брат Ни говорит совершенно ясно, что слово «мир» имеет три значения. Греческое слово, которое обозначает «мир», — это «космос». «Космос». Это слово имеет значение упорядоченной системы, запланированной системы. И у него фактически три значения. Мир означает эту землю, земной шар, в котором мы живем. Второе, это слово указывает на людей. Мы читаем, что Бог возлюбил мир. Он возлюбил людей в этом мире. Но есть третье значение. Третье значение слова «мир». Это слово обозначает все удовольствия, всю роскошь, блага, товары, богатство, наслаждение, удовольствие, которые, хотя и являются пустыми и исчезающими, возбуждают наше желание и уводят нас от Бога. Есть вот эта часть мира, которая очень скрыта. Земной шар мы знаем, людей в мире мы знаем, мы это видим. Но эта скрытая часть, которая все удовольствия, наслаждения, товары, богатства, блага, все это ассоциируется с этим миром. Этот космос, эта устроенная система, это нечто устроенное с определенной целью — увести, забрать людей от Бога. Воля сатаны выражается не только в том, чтобы человек грешил и совершал ужасные вещи. Воля сатаны выражается в том, что он сформировал организованную систему, которая пленяет человека, изолирует человека от Бога. Я думаю, когда мы смотрим на этот век, Мы видим, как он развивается. Я думаю, что касается мира, он становится чем-то более реальным, чем когда-либо раньше. 50 лет назад, когда мы говорили о мире, мы говорили о том, что смотреть телевизор — это мир. Да. Телевизор. Или святые любят музыку, и мы используем такое слово «хай-фай». Я даже не знаю, знаете вы, что такое «хай-фай»? Вы знаете, что такое «вай-фай», но вы не знаете, что такое «хай-фай». «Хай-фай» — музыка. Это вот музыкальная аппаратура «хай-фай». Музыкальное развлечение. Святые, это был мир. О, вы наслаждаетесь «хай-фай», ой. Я думаю, что границы мира были довольно ясные. Нужно просто держаться подальше от всего этого. В те дни у нас даже были такие сожжения. Мы сжигали вещи, мы приносили телевизоры, свои хай-фай и на пляж. И мы собирались вместе, и мы устраивали костер, и все разбивали и сжигали. Потому что это был мир. Это уводило мое сердце от Господа. А сейчас телевизор? Он у вас прямо в кармане. Не нужно далеко ездить. Он прямо у вас в кармане. Это удобство. Не нужно ничего делать. Это просто часть вашей жизни. Вы не можете работать без этого. Вы не можете жить без этого. Это наша повседневная жизнь, правда? Вы живете в этом мире. В наши дни это просто часть повседневной жизни. Если вы пойдете в аэропорт, в ресторан, вы практически не видите людей, которые не смотрят в свой экран. Никто не читает больше газеты. Никто больше не читает книги. Все смотрят в экран. Заходите в автобус, заходите в аэропорт, все смотрят в экран. Это там, где они живут. И хорошо это или плохо? Я не говорю, это хорошо или плохо. Сейчас нельзя жить без этого. Это нужно для связи, для работы. Есть много плюсов, очевидно. Я не недооцениваю этого. Но в то же самое время, братья и сестры, да, мы так оказалось, что мы живем в этом веке. Я сказал одному брату, всемирная паутина — это хорошее описание. Это паутина. Эта паутина, вначале это было описание связи. Все страны, весь мир могут быть соединены вместе. Но эта паутина не только для связи, но для того, чтобы поймать вас, чтобы вы прилипли к ней. Это паутина. Эта паутина не только соединяет людей, она также пленяет людей. И это вещь не уменьшается. Она, сила ее развивается. Сейчас эта паутина говорит вам что-то, направляет вас. Говорит вам, что делать. Если у вас проблемы в браке, говорите с чатом GPT. Он даст вам решение. Так ведь? И, к сожалению, многие идут в этом направлении. И некоторые даже совершают самоубийство, потому что им так сказали. Это было в новостях. Что-то, что должно быть прогрессом в науке и в технологии, стало орудием, которое использует сатана, чтобы повредить и уничтожить человечество, сотворенное для Божьего замысла. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Не думайте, что я просто забираю у вас эти инструменты или дискредитирую их, потому что это касается вашей жизни. Но будьте осторожны, святые. Брат Ни говорит здесь вот о чем. Я хотел бы прочитать несколько абзацев из этой книги, из первой главы «Разум, стоящий за системой». Очман Ни говорит, действительно, каждое из этих трех определений мира, первое — материальная земля или вселенная, второе — люди на земле, и третье — то, что есть на земле, добавляет что-то к целой картине. Но при этом очевидно, что за всеми ними стоит нечто большее. Мысль в классическом греческом языке об упорядоченном устройстве или организации помогает нам понять, что это такое. За всем осязаемым, послушайте, мы сталкиваемся с чем-то неосязаемым. За всеми этими вещами, за вашим сотовым телефоном, за всеми этими устройствами, за вашей машиной, за всем осязаемым, мы сталкиваемся с чем-то неосязаемым. Мы сталкиваемся с построенной, согласно какому-то плану, системой. И в этой системе мы наблюдаем гармоничное функционирование, совершенный порядок. И дальше. В отношении этой системы необходимо подчеркнуть два момента. Первый момент. С того дня, когда Адам открыл дверь для зла, и оно вошло в Божье творение, мировой порядок демонстрирует свою враждебность Богу. Итак, первое. Это мирская система против Бога. Она не за Бога, она против Бога. И затем мир не узнал Бога, ненавидел Христа и не мог получить духа действительности. Это слова в Евангелиях. Его дела злы, и дружба с миром — это вражда с Богом. Все эти стихи. Поэтому Иисус говорит, «Мое царство не от этого мира». Он победил мир. Победа, победившая мир, — это наша вера в Него. Как утверждает стих из 12 главы Евангелия от Иоанна, приведенный в начале этой главы, «Мир находится под судом, у Бога бескомпромиссный настрой к нему». В Евангелии от Иоанна 12:31 говорится, что «настал суд этому миру». Этот мир — это не земной шар и не люди в мире. Суд над людьми в мире будет у Великого Белого Престола. Но Евангелие от Иоанна 12:31 говорит о суде над системой мира. Всей запланированной системой. Этот мир, Господь говорит, мир осужден, и правитель этого мира изгнан вон. Святые, есть правитель, стоящий за этой системой мира. И вот, он говорит дальше, это объясняется тем, что, как следует из этого же стиха, за этой системой стоит разум. И это второй момент. Иоанн снова и снова упоминает правителя этого мира, или князя этого мира. В своем послании он называет его тем, кто в мире, и противопоставляет ему духа истины, который пребывает в верующих. Весь мир, говорит Иоанн, лежит в лукавом. Он взбунтовавшийся космократор, то есть мироправитель. Это слово, впрочем, используется только один раз и употребляется во множественном числе в отношении его подчиненных, мироправителей этой тьмы. Итак, есть две вещи, которые должны произвести на нас впечатление. Первое — это система против Бога. И второе — это система имеет князя, имеет разум. Я знаю, многие из вас очень умные, вы очень умные. Вы учились в лучших университетах, у вас лучшая работа, но есть разум умнее вашего. правители этого мира. Не думайте, что мир, в котором вы живете, вы просто играете с ним. Это просто течение этого века, и все, и мы идем за ним. Нет, есть разум, стоящий за ним. В эти дни, когда я смотрю, когда я слушаю все, связанное с искусственным интеллектом, меня это пугает. Я в страхе. Есть разум, стоящий за этим. Апостол Павел называет его системой заблуждения. Все сегодня движется очень быстро. Кто стоит за всем этим? Какие-то гении? Какие-то умные люди? Илон Маск? Есть разум, правитель этого мира. Он запланировал все это как упорядоченную систему. И в этой системе есть развлечение, несомненно. Я думаю, мы знакомы с этим в какой-то степени. Музыка, спорт. Посмотрите на финал бейсбольного чемпионата. Есть святые, которые не начинают групповое собрание, прежде чем не посмотрят финал сначала. Это важно. О, серия финальных игр. Команда Доджерс. Давайте сначала посмотрим, а потом на групповое собрание приходите чуть-чуть попозже. Есть развлечения. Есть политика, конечно же. Сегодняшняя политика — это часть этой системы. Какой бы ни была она запутанной сейчас, правительство закрывается на 30 с лишним дней. Это самый долгий срок. Как вы думаете, неужели это просто из-за сражения между двумя партиями? Нет, святые, есть разум, стоящий за этим. А что можно сказать об образовании? Мы все любим его. Оно не греховное, особенно наши дети. Мы думаем, как бы им поступить в лучшие университеты. Вы, родители, вы знаете лучше меня. Расписание, то, что сейчас проходит там за последние пару лет, то, что проникает в нашу систему образования, это нечто растлевающее, оскверняющее, разрушающее. Это ужасно, отвратительно. Обучать наших молодых людей даже в школе или в университете, философия, превосходство разума и коммерция, можно не говорить даже об этом, все знают это. Нет ничего чистого, ничего незапятнанного в коммерции. И сатана — это первый купец, он был первый торговец. Если вы хотите быть честным человеком, не надо влезать в коммерцию. Там нельзя быть честным. У вас не получится. А что можно сказать о науке? А религия? Подумайте о религии. Это часть этой системы. Сатана придумал эту систему для того, чтобы увести Божьих людей. Есть иудаизм, ислам, и есть католицизм, протестантизм. Все где-то там находятся. Религия является частью нашей культуры, но эта религия уводит людей от Христа. О Господь, я не знаю, что я могу еще сказать. Время почти закончилось. Я хотел бы оставить время и вам, чтобы вы поделились. Я, наверное, закончу минут через пять. Я не смогу весь план рассмотреть. Но говоря кратко, нам необходимо впечатлиться тем, что есть система мира. Она работает, чтобы осуществить сатанинскую волю. И мы с вами, мы не знаем, мы не осознаем этого, но все это часть сатанинской воли. И она противопоставляется, она противостоит Божьей воле. Вы знаете о Божьей воле, это Христос и Церковь, это то, что говорится в плане. Вы все это знаете. Но меня беспокоит вот что. Другая воля, она утягивает вас. Дорогие братья и сестры, я знаю, что одна из трудных вещей в вашей жизни — это воспитание детей. В какую школу их посылать, как их снабдить положительными вещами после школы. Все это хорошие вещи. И я не пытаюсь отговорить вас, я не говорю вам, что вам не нужно делать этого. Но если вы знаете Божью волю, и если вы знаете, что существует другая воля, которая сформировала систему, очень хорошо запланированную систему, вы даже понятия не имеете, в чем вы находитесь. Есть разум, стоящий за системой, который хочет увести вас от Бога. Это система заблуждения. Меня это впечатляет. Это система, которая придумана для того, чтобы увести вас в заблуждение. Все системы, с которыми вы знакомы в мире, они должны достичь чего-то. Но система сатаны хочет сделать так, чтобы вы совершили ошибку, чтобы вы ушли дальше от Бога. Я говорю с группой очень умных людей. Вы работаете в этих огромных технологических компаниях, вы добились многого, вы движетесь вверх по своей карьерной лестнице. Но будьте осторожны. Будьте осторожны. Святые, Господь уже сказал, что мир, этот мир, осужден. И правитель мира осужден. Будущее этого мира на самом деле уже решено. Ничего не изменится. Какого бы прогресса мир не достиг, его конец уже предрешен. Он осужден. Вы хотите подвергнуться суду как часть этой системы? Мы должны заниматься повседневными вещами. Мы должны воспитывать детей, мы должны давать образование детям, мы должны заботиться о здоровье, но будьте осторожны. Не позволяйте этой системе пленить вас. Мы не должны быть пленены этой системой. Мы Божьи люди, у нас есть цель, мы увидели Божья воля представлена нам. Христос и Церковь. Это должны быть не просто термины. Христос должен быть всем для нас. Что касается другой системы, венцом этой другой системы будет личность, Антихрист. В конце этого века этот человек поднимется очень скоро. Он уже где-то здесь. Он назван человеком греха, человеком беззакония. Все, что происходит в мире сегодня, завершится его окончательным проявлением, его явлением. Вот мы. По Божьей милости, многие из вас родились на Сионе, вы родились в церковной жизни. Конечно же, многие из вас пришли сюда благодаря благовестию, вы были спасены, вы пришли в церковную жизнь. Какая привилегия! Но Не воспринимайте это как само собой разумеющееся. Человек не может служить двум господам. Вы не можете служить Богу и Маммоне. Вы не можете служить Богу здесь в церковной жизни и служить Маммоне. Конечно же, Маммона представляет деньги, но Маммона также представляет, помимо денег, все остальное. Вы идете на работу, вы работаете в Google, в Apple, в Meta, где угодно. Когда вы там, перед компьютером, вместе с сотнями других, вы знаете, кто вы. Вы знаете, ради чего вы здесь. Вы должны работать, вы должны зарабатывать на жизнь, но вы не от этого мира. Мы здесь ради Божьей воли. Я хотел бы кратко сказать о том, чтобы знать этот век. В книге пророка Иеремии, в 8 главе, в 7 стихе, есть очень интересный стих. Там говорится, «Аист в небе знает свои назначенные времена». Это сезонные птицы, аист, горлица, ласточка. Они знают назначенные времена, они знают, когда приходит зима, и они улетают на юг. Они знают, как вести себя, но Иегова говорит, а мой народ не знает. Неужели мы такие невежды? Неужели мы ничего не знаем? Мы что, хуже птиц? Птицы знают, что времена меняются, погода меняется, нужно изменять поведение. А мы посреди этой паутины, многие родились в этом. Сейчас молодые люди, я не знаю, они знают, что 2 плюс 2 равно 4? Они, наверное, спрашивают у Гугла, что значит 2 плюс 2? Гугл может сказать вам это, и искусственный интеллект может сказать вам это. Не как в наши дни. Мы должны были учить наизусть таблицу умножения. Мы должны были все это изучать. Уверяю вас, я не жалею об этом ни капли. Я заставлял себя делать это снова, снова и снова, пока не усвоил. А сегодня не нужно этого делать. Не нужно даже печатать это, просто говорите. Так ведь? И ответ будет мгновенно, быстрее даже. Вы спрашиваете, 256 умножить на 256 умножить там на 300, вам потребуются секунды, а если вы спросите у компьютера, то мгновенно. Дорогие братья и сестры, нам нужно молиться. Нам нужно молиться. Приход Господа близок. Несомненно, приход Господа близок. Но где мы находимся сами? Вы живете в очень особом месте. У вас много возможностей. Если вы отдадите себя, если вы продадите себя, я подумал об иудеях, когда они 400 с лишним лет были в Египте. Они не забыли своего статуса. Они жили под самым жестоким правителем, под самым безжалостным правлением. Но они не забывали, что они особый народ, они Божий народ. И в конечном итоге однажды Бог воздвиг Моисея и вывел их. Сегодня мы как иудеи. В Египте. Это не наше место. Временно мы здесь. И есть правитель над нами, который действует. Итак, это мое бремя сегодня утром. Пожалуйста, купите себе эту книгу «Не любите мир» и прочитайте ее с другими, может быть. Чтобы получить какое-то понимание. Я думаю, что это касается корня фундаментальной борьбы, тех трудностей внутри нас. Если это не разрешить, тогда можно общаться, можно спрашивать, как распределять время, как распределять свои деньги. Это просто клеить пластырь. Корень в том, вы застряли в мире, в этой паутине, в этой системе, или нет. В конце, там есть одно предложение, брат не говорит, сегодня вопрос не в правильном и не в правильном, в хорошем или в плохом, а вопрос в том, Бог это или сатана? Бог или сатана? Вот вы говорите, мы не должны посылать детей в разные кружки после учебы. Нет, я говорю не об этом. Вы должны делать то, что нужно делать. Но внутренне вы знаете, вы здесь ради Божьей воли. Вы осуществляете Божью волю или вы осуществляете другую волю с этой порочной системой, которая действует, чтобы пленить вас. Я молюсь. У меня большое бремя обо всех вас. У нас, у соработников в Южной Калифорнии, на прошлой неделе было 3,5 часа молитвы. Это было чудесное время. И треть этого времени мы молились о молодом поколении. О вас. У Господа большое бремя о вас. Мы знаем ту борьбу, с которой вы сталкиваетесь. Но мы не предлагаем вам решения, что вам делать. Мы просто пытаемся принести вам этот основополагающий вопрос. Возможно, вы говорите «посвящение, абсолютность». Да, но перед тем, как даже перейти туда, вы должны знать, что это за система, в чем состоит сатанинская порочная система. Хорошо, я остановлюсь на этом и передаю слово братьям.